есть талант, мы делаем. Нет таланта, мы приобретаем талант, делаем. У нас огромная страна, у нас куча возможностей, у нас куча гениальных людей живет. Это просто обычные ткани. Но нити в этих тканях сделаны из переработанного пластика. Наша задача — оповестить как можно большее количество людей, чтобы объяснить им, зачем это делать. Мы не в лесу живем, под деревом. Slow fashion, upcycling и осознанное потребление. Погорячилась, бывает, преувеличила.
Маленькими шажками к великим целям.
Да. Мы, как человечество, должны быть едины в хороших делах.
Всем привет! Меня зовут Альфия Николенко, и это мой подкаст «Make it cooler» о глобальном потеплении. Здесь я вместе с вами и экспертами буду разбираться с тем, что происходит на планете, почему это происходит, чем это чревато для нас, как вопросы климатических изменений решаются в мире и что каждый из нас может сделать.
Глобальное потепление часто может казаться очень абстрактным понятием, но, как отметила Женя Кузьмина в прошлом выпуске, мусор, валяющийся у нас под ногами, животные в дикой природе, погибающие от него, и острова мусора в Тихом океане, микропластик в нашей еде – это очень понятная и конкретная проблема. Главным способом борьбы с этим является, конечно же, уменьшение потребления, осознанное потребление. С текущей ситуацией также нам помогает справляться вторичное использование и переработка. Сегодня мы поговорим о классном примере практичного применения заботы о планете – переработанном пластике, а именно одежде из него. У меня в гостях Катя, сооснователь бренда Chambly. Привет, Катя!
Привет, Альфия! Очень рада наконец-то познакомиться. Мы слушаем всей командой ваши подкасты, поэтому здорово, что можно теперь в нем поучаствовать, рассказать аудитории о нас, о важности переработки пластика, о его использовании. Круто! Спасибо!
О, так здорово! Очень приятно слышать! Ну что, Катя, расскажи нам о вашем бренде, о вашей истории, видении, ценности для тех людей, которые еще никогда об этом не слышали. Я сама недавно совсем узнала, но уже абсолютно влюблена.
На самом деле у нас такая интересная история. Мы как бы не были рождены экологами. Обо всем этом узнавали исключительно по опыту. Нам не приходилось нигде этому обучаться. И, собственно, наша история началась с того, что какое-то время назад я училась в Китае, получала там образование. И меня поразила чистота города с условием перенаселенности. Это Пекин был. Ответственность населения к сортировке мусора. То есть мы жили в такой прям общаге с рядом других студентов. У нас стояли разные мусорки прямо во дворе. И все городские мусорки были созданы для сортировки. И люди действительно сортировали. То есть шкурки от банана в контейнер для пластика никто не выкидывал. Меня это тогда поразило, потому что в России этого не было. Это 18-19 год. То есть у нас это все только очень медленно запускалось. И я думаю, ничего себе. Китай очень густонаселенная страна, и я в тот момент подумала, интересно, что же вообще делают с этим мусором. Ну, то есть вряд ли они его собирают по разным пакетам и оставляют лежать. Собственно, мы начали изучать этот вопрос, смотреть, что, куда идет, есть какие-то более стандартные в Китае методы переработки. Из пластиковых бутылок делают новые пластиковые бутылки, из пищевого пластика делают какой-то там новый пищевой пластик. Есть какие-то более нестандартные решения, когда там из пластиковых отходов делают что-то новое, интересное, например, как там делаем мы это тканные ткани. То есть стоит рассказать, что есть нетканные ткани. Это всякие, например, мешки строительные. То есть это какой-то текстиль, который не текстильный текстиль, если его так можно назвать. То есть это чисто синтетические ткани, они обычно плохой растяжимости, но там идеальный пример — это строительные такие мешки, куда там мусор складывают, какие-то строительные материалы. То есть не мусорные мешки, а такие мешки с переплетениями тканными.
Да, такие они такие часто были белого цвета.
Да, белые, зеленые, ну... И, собственно, эти нетканные мешки — это яркий пример там нетканых тканей. А тканые ткани — это, например, вся одежда, это там мебельная обивка, обивка в машинах. То есть все ткани там такого ежедневного пользования — это тканные ткани. Собственно, и переработка, мы говорим сейчас про переработку PET, в тканые ткани — это как один из очень интересных примеров использования переработки пластика в какие-то бытовые предметы. И мы начали искать, есть ли такие технологии в России, что с этим сделать, как это сюда привести. И, к сожалению, сожалению, наткнулись на то, что в России нет ничего похожего, вообще не существует. Если в нетканной ткани еще там кто-то что-то перерабатывает, то в тканной ткани нет. Мы решили, что пришло время узнать нашему населению о том, что существуют такие материалы. Мы посмотрели рынок, есть еще несколько брендов, которые этим занимаются. Наверное, там самые яркие представители — это Urban Tiger Wear. Такие они, наверное, пионеры прям на рынке экологичных тканей в России. И там какие-то прям небольшие бренды, плюс есть частные проекты, такие частные инициативы, которые занимаются скорее там переработкой, например, пластиковых пакетов в какие-нибудь там сумки путем сшивания этих пакетов, например. Или они их плавят и превращают в какое-то там полотно. Мы разговариваем конкретно о тканных тканях с необходимыми переплетениями, плотности. То есть продукт, который мы предлагаем, это то же самое, что и первичный, но вторичный.
А как он на ощупь? Он сделан из пластика, ты говоришь, тканые ткани отличаются тем, что они не пластик, они выглядят, в принципе, как, не знаю, как хлопок, да? То есть они тянутся, они такие живые.
Вот, в этом вся суть, что они могут быть любыми. Абсолютно любыми, абсолютно идентичными первичной ткани. То есть ткани из первичных материалов. Это не перешитые сумки IKEA. Это не тянущийся пластик. Нет, это вся суть в том, что это идентичные ткани синтетическим тканям или смесовым тканям. Смесовые ткани — это где в составе присутствует несколько мономатериалов. То есть, например, синтетика и эластан. Например, чтобы ткань тянулась. Это смесовая ткань называется. И суть заключается в том, что они обычные. Это прям обычные ткани, то, что мы носим ежедневно. При незнании того, что это ткань из вторичных материалов, невозможно понять, что это вторичный материал. Это просто обычные ткани. Но нити в этих тканях сделаны из переработанного пластика.
А как он в носке? Стирка? Как долго он носится? Принты на нем держатся?
Вот, мы, собственно, наверное, около года назад начали тестировать. Вот как раз прям для яркого примера, жалко нашим слушателям невозможно показать. Я хожу до сих пор в первом образце, которому там больше года. Мы всячески над ним издеваемся, ходим в зал, ходим в жаркую погоду, стираем там при 90 градусах. Ничего с ним не происходит, так как это синтетическое волокно. Мы понимаем, что это синтетика. И люди должны это понимать, что, к сожалению, как над пластиком не старайся, хлопка из него не получится. Пластик — это всегда синтетика. И при этом носка, он абсолютно комфортный. А мы делаем оверсайз вещи. Они сами по себе, по конструкции позволяют проводить некую вентиляцию просто за счет того, что они сильно больше параметров тела. Поэтому, в принципе, не жарко. А в плане принтования мы достаточно долго тестировали технологии принтования, изменяли составы нанесения принтов для того, чтобы максимально плотно усадить краску. Действительно, есть некоторые особенности, но в целом мы нашли идеальный состав. Спасибо нашим ребятам, которые нам принтуют. Вот за год носки достаточно крупные принты не потрескались, не стерлись при условии наличия тонких линий. Поэтому супер, носим, не жалуемся. Суть как раз в том, что они никак не отличаются от первичных тканей. И наша задача — показать людям, что отходы — это не мусор. Переработанные отходы, они имеют вторую жизнь и никак не связаны с тем, что это грязь, это как-то не так пахнет, это не гигиенично, это не стерильно. Нет, все перерабатываемые отходы проходят много ступеней очистки перед тем, как стать каким-то конечным предметом или хотя бы там материалом для производства какого-то конечного продукта. Они не мусор. То есть мы носим на себе не мусор, а то же самое, что мы носили бы, купив одежду из первичного материала, из первичных ресурсов, только из вторичных ресурсов. Все, ничего нового.
Отличается тем, что вы используете какие-то вещи, кто-то использует любые пластиковые вещи, они теперь не плавают в океане, они не убивают рыб и не проявляются в нашей еде, они становятся классной, стильной, современной одеждой, которую можно продолжать носить и радоваться.
Да, да, так это и работает.
Так вот, вы были в Китае, увидели идею, решили привезти, приехали в Россию.
И, соответственно, это все произошло не так быстро. Мы не проснулись с этой идеей и такие: все, везем, сейчас, значит, в чемоданы складываем оборудование и летим на самолете, значит, все это здесь производить. Нет, я вернулась из Китая в Россию, просто с какой-то идеей, с намеком на это. Стоит понимать, что помимо того, что это какой-то социально ответственный продукт, все-таки это еще должно быть коммерчески окупаемым продуктом, потому что в это вкладываются силы, в это вкладывается очень много времени, и делать это исключительно там на порывах благотворительности и досуга очень круто, чем, собственно, мы сейчас и занимаемся, но хотелось бы получить какую-то коммерческую выгоду с той точки зрения, что очень много вложенных ресурсов было. Я приехала в Россию, так случайно получилось, что с самолета мы оказались в Иркутске, поехали путешествовать по Байкалу, и очень сильно меня шокировало количество мусора на берегах, в лесах и количество вырубленных деревьев. Лесополоса шириной 10 метров, и за ним все срублено, срублено и сожжено. Нам объяснили, как бы, почему так происходит, почему поджигают леса. Это шокировало. И там спустя некоторое время мы оказались на Алтае, где также местные жители просто в глубинках нам показали вот эти стихийные свалки и рассказали, что, к сожалению, там региональные операторы сваливают все в одну кучу и ничего с этим не делают, захоранивают, и все это остается лежать, гнить, что-то не гниет, что-то распадается. Ну, то есть выглядит это все жутко. Собственно, стоит сказать, что там мы живем в Москве, здесь с этим все хорошо. Мы пришли к тому, что у нас в каждом дворе стоит два ящика для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов. Люди, в принципе, собирают отдельно батарейки, например, отдельно лампочки, отдельно текстиль. В большинстве своем это происходит. То есть Москва, Питер, Екатеринбург, ну, такие наиболее крупные города, где это популярно. Но, к сожалению, там в регионах все совсем не так, и там, в этом мы видим самую большую сложность, что делать с небольшими городами, как привести их к тому же, что мы сейчас имеем в Москве, в Петербурге там, и в других городах. И мы приехали и подумали, что как мы можем здесь это начать производить. А сложность заключается в том, что оборудование для производства таких тканей, его совсем немного, и оно очень дорогостоящее. То есть самостоятельно малому бизнесу, там, среднему бизнесу за свои средства или там, кредитные деньги это привести фактически невозможно, потому что полный цикл это будет очень дорого. Это очень большие деньги, и, к сожалению, это невозможно сделать там, без участия государства. И здесь, соответственно, встает вопрос, что государство окей, оно готово помогать, но для них также интересна сторона коммерции. Насколько их вложенные деньги окупятся? Соответственно, должен быть спрос на эту продукцию, соответственно, ее нужно каким-то образом популяризировать. И мы сейчас как раз находимся в той стадии, что мы популяризируем наш проект, популяризируем то, что это обычные ткани, что их можно носить, это не мусор. То есть мы всевозможным способом популяризируем продукт как переработанный материал, потому что сейчас в России, во всем мире есть очень большая мода на экологию у людей, и, соответственно, на потоке идей они принимают это все. То есть 10 лет назад, там, 5 лет назад это было бы фактически невозможно сделать. Сейчас люди уже более-менее разбираются, что там куда, что вот нужно следить за экологией, нужно немножечко более ответственно относиться к потреблению, хотя бы постараться не переупотреблять какой-то одноразовый пластик без необходимости. И поэтому вот мы пытаемся донести до людей о возможных опциях переработки. Понятно, что из бутылки можно сделать новую бутылку. Из там, пластикового контейнера можно сделать новый пластиковый контейнер. Но есть еще и такая сторона, что, например, из пластиковой бутылки можно сделать ткань. Из там, пластиковых каких-то отходов можно, я не знаю, прям в предыдущем подкасте рассказывали про лавочку, про доски, которые можно сделать. То есть много возможных опций для переработки. И не всегда из одного получается ровно то же самое. При учете того, что у нас огромный переизбыток пластика, был бы спрос, будет и предложение. Соответственно, а спрос — это нечто иное, как идея, которую людям положили в голову. Соответственно, вот мы пытаемся положить в голову людям эту идею.
Да, это семена, которые положили людям в голову, и они проросли.
Мы не навязываем, что это нужно делать, но мы всячески стараемся показать, что типа, ребята, смотрите, как классно, будем это делать.
Но вещи из пластика переработанного пластика. Они, получается, по стоимости выше, чем среднестатистические, потому что больше затрачено усилий, но по качеству и по носке есть ли у них преимущество по сравнению с обычной синтетикой или с хлопковыми вещами, к которым все привыкли?
Давайте, наверное, синтетику сравнивать с синтетикой.
Синтетика. Угу.
Да, то есть, соответственно, мы на выходе получаем свойственно ровно то же самое, что и первичный материал. Это дороже сейчас просто из-за того, что нам приходится это все возить. То есть мы берем базовую стоимость продукции, привозим это все в Россию, здесь дополнительно производим, и, естественно, там производим, допроизводим, что-то докупаем, и, естественно, себестоимость вырастает в несколько раз хотя бы из-за этой же логистики. То есть если мы возьмем этот завод и перевестим его из там Китая или Европы, вот куда-нибудь в Россию поставим, то стоимость сократится многократно. Плюс, опять же, спрос. Чем больше спрос, чем больше производство, тем дешевле это все выходит. То есть мы не говорим про перепроизводство, но мы говорим там про производство, которое покрыло бы спрос.
То есть сейчас в России нет переработки, именно которая делает ткани. Ткани,
да,
вам,
да,
приходится покупать из Китая или из Европы, да, откуда-то из других стран.
Да.
Но само производство, где вы отшиваете, разрабатываете дизайн, расшиваете, это все происходит в России или тоже за границей?
Нет, в Москве мы закупаем только ткани, потому что, к сожалению, в России нету ткацких производств, которые придут ткани. Опционально можно закупить нитки и набить здесь из ниток ткани. Но в компании, которые производят, заводов, которые делают сами нитки, их нет. А производство, разработка дизайна, принтование, все остальные процессы, все происходит в России с привлечением небольших бизнесов. То есть, например, там прекрасная, милейшая женщина из Томска делает нам ручную, знаете, переработанную бумагу, которая вот собирается макулатура, растворяется в воде, и потом сеткой вот так выкладывается, и получаются такие очень прикольные крафтовые листы. Кто-то там, у кого-то мы закупаем фурнитуру. Мы, например, эксклюзив для вашего подкаста, сейчас будем делать коллаборацию с крупным фондом в России, который занимается текстилем, сборкой и переработкой текстиля. Как бы сотрудничаем со всеми, дабы как можно больше привлечь локальных производств, локальной силы, локального труда для вывода на рынка там, действительно хорошего качественного продукта.
Мне очень радостно слышать, потому что я на самом деле очень всегда верю в развитие какого-то местного, локального. Мне кажется, в России такой потенциал во всех сферах. И мне так радостно, что все это развивается и движется. Прям это очень круто. Я надеюсь, что будет прям большими этапами идти вперед. В общем, вы пришли с идеей, разработали план и вот запустились. Но как давно у вас запустился ваш Инстаграм, сайт, проект? Сайт, кстати, просто очень классный. Во-первых, он сделан как будто бы на международный рынок в том числе. Все модели, которые подобраны, соответствуют все современным тенденциям, да? То, что я живу в Австралии, я вижу на австралийских рекламах. Вот прям ни капельки не устает. Впереди все современно, классно, впереди планеты всей. И плюс, конечно же, раздел блога, где очень классные статьи, я прям всем дико рекомендую зайти почитать все на тему экологичности и производства бумага, и про пластик, который экологичный или не экологичный. Очень классные статьи, подборки. Прям супер, очень вдохновляет.
Очень приятно это слышать, мы правда стараемся, потому что мы запускались, отвечая на твой вопрос, полгода назад, но при этом готовились мы к запуску там около года-полутора, потому что мы подбирали образцы, знакомились с фабриками, собирали документацию, тестировали материалы, придумывали концепции, перепридумывали. Одна из особенностей нашего бренда в том, что мы делаем универсальные вещи, они регулируются вне зависимости от объемов тела. То есть у нас идет размерная сетка только по росту. Но потому что, к сожалению, невозможно сделать одни брюки на рост 1,60 м и 2,10 м. Поэтому мы сделали градацию по росту, но объемы фигуры, они фактически не важны с той точки зрения, что все застегивается, подворачивается, заворачивается, завязывается. И в плане реализации такой конструкции это достаточно сложно с точки зрения технологии. И мы очень длительное время собирали лекала, переделывали лекала, шили, перешивали образцы, отрисовывали это все. То есть вся подготовка к запуску первой коллекции у нас заняла около, наверное, года. Но если считать прям с сырой идеей, то есть с идеей давайте привезем в Россию эти ткани до момента выхода коллекции, это, наверное, прям года, ну, полтора два у нас точно заняло. Мы делали не в попыхах, мы делали на исключительно там собственные средства, на собственном энтузиазме. У нас там основная команда — это там 3 человека, где у нас там девочка прекрасная наша, Саша, дизайнер. Лера, она как раз пишет эти статьи в блог и занимается там административной частью, ну вот и я. И мы вот втроем, значит, очень сильно стараемся работать на эту идею, делаем все, что возможно, все, что в наших силах, и в том числе запустили эту коллекцию и все делали как бы своими руками. Мы заставляем людей, не заставляем, мы предлагаем людям поверить в эту идею.
Я хотела узнать, в последнем посте в Инстаграме было написано, что ваши материалы экологичны из переработанного пластика. Чаще всего в России, когда используется слово «экологичный», подразумеваются натуральные материалы, которые произведены без использования пестицидов или химии. Но натуральный материал — это обычно натуральный шелк, хлопок, то есть какие-то натуральные привычные нам материалы. Что подразумеваете вы, когда говорите «экологичный»? Материалы.
В нашем случае, прежде всего, экологичность — это сокращение использования, например, энергии, воды, выбросов при производстве. Это первое. Второе, мы, во-первых, используем вторичное сырье, а не первичное. Мы не используем какой-то природный ресурс первичный, который необходим там, для производства того же самого при использовании первичных ресурсов. Плюс, в принципе, мы очень сильно придерживаемся экологии, например, используем упаковочные материалы также из переработанных материалов, а возможную фурнитуру используем из также переработанных материалов. У нас контрактное, например, производство, а не свое производство. То есть мы обращаемся к цеху, который нам отшивает необходимую для нас партию. Плюс мы не отшиваем большие партии наперед. У нас есть там минимальные остатки, и при достижении этих минимальных остатков мы там дошиваем небольшую партию. И, соответственно, мы находимся все время в таком состоянии, что что-то заканчивается, мы дошили, что-то заканчивается, мы дошили. Мы не отшиваем там 1000 единиц сразу, 100 единиц сразу. Там мы отшили, например, по 10 единиц, осталось 2, мы дошили там еще 8, осталось 2, мы дошили еще 8. Таким образом. И, в принципе, стараемся во всем придерживаться какого-то экологического контекста, насколько это возможно.
В России, мне кажется, существует много подмен понятий, в том числе слово «экологичности». Когда в России экологично чаще всего люди представляют себе натуральный материал, даже если спросить Google, Google объяснит именно так, что такое экологичный. В то время как «эко» на английском языке, то есть в западном мире, экологично подразумевается именно то, что вы делаете. Это какие-то материалы, которые произведены с самым низким возможным влиянием на окружающую среду, на человека, которые сделаны с high performance, то есть это очень качественные материалы, которые можем мы с вами применять, но они минимально влияют. Влияют на нашу среду, и, да, и они классные для человека. Поэтому вы прям в современной технологии, в современном тренде с мировым понятием экологичности создаете свой бренд. Снова касаемо бренда, хотела бы чуть больше услышать про бренд. Какие идеи вы несете, какая мысль за ним стоит, именно какое такое основное видение ценности, кроме переработки?
Помимо экологии, то есть помимо переработанных материалов, мы вложили еще идею концепции универсальности. Это, например, то, что мы шьем вещи унисекс, универсального фасона вещи могут быть использованы как в какой-то рутинной ежедневной жизни, так и там, условно на каких-то мероприятиях. Они комфортные, они удобные, ничего нигде не жмет, не тянет. Мы вложили идею, что фигуры людей, они могут с течением времени меняться, и это происходит. Соответственно, регулируемая посадка, там, например, брюк, делает вещь, пригодной к носке на очень-очень там, длительное время. Так же, как там и качество ткани, что ткань плотная, за ней там достаточно просто ухаживать, она не требует никакого специального ухода. Постирали, погладили, все готово. И прочность ткани, что, опять же, продлевает срок службы. Плюс можно использовать там одну вещь там на несколько человек.
Мне кажется, это потрясающе круто. Это прям вот особенно вот универсальность размеров, мне кажется, супер актуально, потому что действительно с возрастом мы все меняемся. Опять же, если мы говорим о женщинах, то мы там беременеем, заводим детей, увеличиваемся, уменьшаемся. Это вечный вопрос одежды, которую нужно покупать, снова в нее влазить. А здесь ты всегда, у тебя есть классные стильные вещи, которые действительно смотрятся современно, актуально и стильно, достаточно универсальные, которые ты можешь носить годами и подстраивать их под себя.
Спасибо. Приятно это слышать.
какие есть планы у развития компании на ближайшие 5 лет? Строили ли вы какие-то планы? К чему вы хотите прийти?
Одна из целей — это локализация производства. Вторая из целей — это, не очень люблю это словно говорю вот третий раз за подкаст, это популяризация переработки пластика в тканые ткани. И там третья опция, наверное, мы очень хотим сделать, по крайней мере, там, с нашей стороны, цикличную экономику, то есть экономику замкнутого цикла с момента производства до момента конечной вещи, с момента ресурсов, получения ресурсов первичных или вторичных до момента переработки, чтобы это был полный цикл в России.
Блин, это очень круто.
Вот, наверное, это такие... Такие это прям на наши идеи. Мы очень топим за нашу страну, и мы стараемся всевозможность применить все наши усилия, все наши возможности для того, чтобы улучшить жизнь людей и сделать нашу страну более не то чтобы технологичной, может быть, более приятной для жизни. Хочется вот гордиться
приятной
нашей страной.
Приятной для жизни, а при этом еще такой самостоятельный, мне кажется.
Да, потому что вот, самостоятельный.
В виде происходящего в мире сейчас очень многих вещей мы начинаем лишаться в разных концах планеты. И мы понимаем, что вот это мы не можем сами, да. Этого нам не хватает. И было бы классно, если бы в России можно было производить и гордиться теми вещами, которые мы производим с самого начала, с самых первых этапов. И мне очень тоже хочется поддержать и верить в ваш проект.
Ой, спасибо, это нам очень приятно слышать. Сейчас наша страна столкнулась с тем, что очень много иностранных компаний, к которым мы привыкли, то есть вот там дети, рожденные там после 90-х, да и в принципе за столько лет, наверное, уже взрослые, что нам как будто бы нас лишили какой-то нашей свободы, хотя по факту нам дали этой свободы больше. То есть ушло много брендов одежды масс-маркета, ну, берите, делайте. Ушли какие-то рестораны, берите, делайте. Мебельные магазины, берите, делайте. Сейчас как раз то время, когда локальные бизнесы, локальные предприниматели могут набрать обороты, работать, продвигать продукцию, которая пользовалась бы спросом. Да, сейчас она пользуется спросом за неимение другого. Но при этом со временем люди привыкнут. Жизнь любого человека — это привычка. Сортировка мусора та же самая — это привычка. И также войдет просто в привычку то, что да, в России больше нет IKEA. Но помимо IKEA есть еще там 33 бренда, там 133 компании, которые делают вообще ничуть не хуже, а то и лучше. То же самое с одеждой. Да, больше нет Inditex с там Zara'ми и прочим. Да, собственно, и слава богу, что сейчас мы все подумаем. И, во-первых, подольше поносим наши вещи, подольше ими попользуемся. И там большие пространства, новые возможности там для молодых ребят, там для молодых брендов, кто продвигает свою идею не только с коммерческой точки зрения, а еще и с какими-то дополнительными смыслами.
Мне очень радостно о том, что современная молодежь, люди все больше осознают происходящее в мире, происходящее с друг другом, когда мы начинаем понимать, насколько нам важно общаться с друг другом, насколько важен социум, мир, который мы создаем, что мы влияем на все наше окружение, мы влияем на нашу планету, мы влияем на природу, влияем на друг друга, и люди делают какие-то вещи. Понятно, что это бизнес, понятно, что это работа, оно должно приносить деньги, так это работает. Ты делаешь какой-то труд, и он нужно оплачиваться, и это нормально. Финансовая мотивация должна быть, без нее никуда, это часть нашего мира. Но при этом, когда это не единственная мотивация, даже не главная мотивация, блин, мне кажется, что за этим будущее. Это прям вот мечта, такая голубая прекрасная планета. Значит, мы произвели пластик, пластик переработали, сделали материал, сшили классные вещи брата Чамбли. Что происходит потом? После этого вы их поносили 3-5 лет, все равно вещи изнашиваются. Можно ли переработать дальше, куда их сдавать, или это будет также обычным мусором, который будет у нас складываться где-то?
Нет, вот, собственно, здесь очень крутая тема — это переработка текстиля. Люди, компании, магазины сдают сырье. Есть несколько крупных фондов, там, в Москве это «Второе дыхание», в Петербурге есть крупный фонд, я, к сожалению, забыла, как он называется, операторы, которые собирают текстиль и перерабатывают его. То есть это отвозится на сортировочные станции, склады, и сортируется по качеству вещей. Если это очень хорошие вещи, их отдают на благотворительность, нуждающимся. Если это не очень хорошие вещи, происходит такая вещь, это называется разволокнение. Это условные шреддеры, как, знаешь, вот бумагу засовывают, и она превращается в такие полосочки. Вот у вещей тоже есть такая история, таких шреддеров и дополнительных очисток, которая превращает одежду в новое волокно, из которого можно можно сделать ветошь. Это тряпки. Очень большая часть текстиля — это там тряпки для производств. Никто об этом никогда не думает, но, например, на заводах нужно вытереть машинное масло. Это машинное масло не отмыть, то есть все эти тряпки одноразовые. Эту ветошь, ее даже закупают у других стран. Ну вот сейчас не знаю, но там до истории февраля ее закупали у других стран, потому что, собственно, ветоши просто не хватало. И это простой вариант. И еще можно из старого текстиля сделать новый текстиль путем разволокнения, сделать новое волокно, то есть это такая как ватка, и из этого волокна сплести новые ниточки, и из этих ниточек набить новую ткань. Это там самый сложный путь переработки. Плюс есть очень прикольная тема, это апсайклинг. Он сейчас набирает обороты, в принципе, там последние несколько лет он активно существует. Это когда одна вещь трансформирует каким-то образом в другую вещь. Это не промышленная в любом случае инициатива, нет крупных, огромных компаний, корпораций, которые там занимаются апсайклингом.
Я спрашиваю про цвета, да, что ты сказала, что цвета вы уже покупаете, материалы готовых цветов. Вы общались с производством в Китае. В Китае вы закупаете ваши ткани, выбирали из тех цветов, которые есть. А как вообще связь с Китаем, в том числе доставка сейчас материалов, отправка почтой, все это работает? Оплаты даже банальные сейчас же в России проблемы с такими вопросами.
Все будет нормально, все будет хорошо, потому что все-таки с Китаем у нас достаточно хорошее отношение. Существуют компании, которые возят в Россию, мы можем доставить, возить в Китай, мы продолжаем доставлять за границу, за рубеж. Все это работает, все это нормально. Что касается финансовой стороны, то есть стороны оплат, все так же работает. Сейчас это, да, стало дороже, чем было, но при этом все работает. На нашем уровне, на уровне тех оборотов, что мы используем, нам хватает вот этих возможностей, что сейчас существует. Как мы общаемся с ними? Общаемся с ними мы просто, я просто знаю китайский. Честно говоря, мы просто нашли там десяток производителей, запросили у них образцы, выбрали, что нам нужно. Они пошли нам навстречу и отдали остатки. И, собственно, просто мы с ними работаем, общаемся, опять же, там по мере необходимости. Мы не закупаем сильно много наперед.
Это уже, опять же, что очень экологично.
Да. В принципе, у нас же основная идея — это не только бренд одежды. То есть мы продвигаем эту идею через одежду, но сама идея — это привести в Россию производство. Нам не нужно на сегодняшний день популярность во всем мире. Нам нужен достаточный спрос для того, чтобы убедить людей, принимающих решения, что это нужно в России. Так как сейчас четко этого понимания нет, мы даже не можем просчитать цифры за счет того, что нету ничего похожего. У нас все везут из-за рубежа. То есть начиная от ниток, заканчивая там готовой одеждой, кто-то везет из переработанных материалов, кто-то везет сами материалы. И, соответственно, чтобы это локализовать здесь, чтобы это было производство, которое в идеале, моя мечта голубая, конечно, это чтобы с момента прям получения отходов, пройдя весь этот путь, получить готовый материал. Мы можем делать чистую синтетику, мы можем разволокнять, перерабатывать уже готовый текстиль, делать монотканево-составные, то есть, ну, вот там, чистая синтетика, например, или делать какие-то смесовые, то есть это синтетика с хлопком. То есть это все придумано. Нам не нужно сейчас открывать Америку. Нам сейчас, вот я очень хочу, чтобы это было локализовано в России не на уровне хобби, а на уровне необходимого продукта. А для этого нужен спрос. А для спроса нужно хотя бы оповестить как можно большее количество людей, что такое существует. Даже в Москве, так скажем, в одном из наиболее передовых технологичных городов России, очень мало людей знают, что можно из пластика сделать ткань. Еще меньшее количество людей в это верят. Основная цель все-таки это привести в Россию это производство, потому что мы русские, и перед тем, как начать привлекать деньги и не из страны, мы хотим попробовать все-таки привлечь деньги и людей, все-таки там внимание людей — это деньги в плане бизнеса, в внутри страны. Мы на то и локальный бренд, что мы делаем сами для себя. Интересная история. Я просто какое-то время училась в Штатах, потом работала там. После этого я вернулась в Россию и поехала в Китай. И была возможность и в Штатах остаться, и в Китае, в принципе, можно остаться. И как мои знакомые, друзья спрашивают, почему же я там не осталась. Так вот, моя цель — это не увести из России какие-то человеческие и интеллектуальные ресурсы, а получить опыт иностранный и привести его в Россию. Мы, как человечество, в принципе, должны быть едины в хороших делах. В целом невозможно сделать что-то грандиозное одной головой и там двумя руками. Людям нужно объединяться для того, чтобы сделать что-то хорошее, качественное, полезное, необходимое. И здесь уже совершенно не важно, кто из какой страны, кто как выглядит, кто, я не знаю, какого цвета, какого пола, какого роста, возраста. Нет. Если в голове светлые мысли и понимание, что можно сделать, а в идеале еще как, а если вообще круто, то зачем? То, соответственно, все возможно. Я не встречала еще такого, что это кого-то не заинтересовало. Это заинтересовывает всех, если об этом сказать. Соответственно, мы сейчас как раз этим и занимаемся, что через все возможные способы мы пытаемся как можно большему количеству людей донести, что такое существует. Да, сейчас это локально, там я не стою с микрофоном, знаешь, на Первом канале и не рассказываю, что вот, смотрите, у нас идея. Вот, это да, локально через какие-то вот классные подкасты, какие-то там статьи, мастер-класс, вот мы сейчас в Москве сделаем, какие-то небольшие коллаборации, то есть потихонечку мы стараемся наращивать нашу аудиторию, потому что по факту проекту всего полгода. Нас лишили основных способов популяризации, вот это очень важно сказать, что мы сейчас вернулись в то время, когда мы не можем напрямую обращаться к людям. Вот в этом была вся ценность таргета, там, в том же Инстаграме, так как это самая популярная площадка для малого, ну, для малых каких-то компаний. То есть мы не можем человеку, который живет элементарно там дальше Москвы, сказать напрямую, вот мы есть. Мы это делаем там через кого-то. Через, опять, как я сказала, коллаборации, статьи, подкасты, какое-то просто личное общение, сарафанное радио. У нас условно отняли громкоговоритель. И сейчас там нам приходится придумывать новые способы, как мы можем привлекать людей. Сейчас действительно в основном весь бизнес работает не на развитие, а на удержание того, что есть, пытаясь каким-то образом хотя бы немножко развиваться. Собственно, мы сейчас с этим же и занимаемся. Мы стараемся не потерять а. мотивацию, б. то, что мы сейчас наработали, с. самое главное — желание и веру во все это. Потому что сейчас все держится там на нашей собственной вере. Как только она иссякнет, ну, что делать? Придется делать что-то другое. Вообще схема всего, что происходит в мире, это спрос рождает предложение. Есть спрос, будет предложение. Дело исключительно в этом.
Вот, а что я очень люблю русский мозг. Мне кажется, наш мозг, он прям настроен. Скажите мне проблемы, я найду, как ее решить, обойти, переплыть или перепрыгнуть. Да.
Мы правда хорошо решаем проблемы. Любая проблема будет решена вообще вне зависимости от того, что это за проблема. Мы все сделаем. Но если нас прижать. Если нас не прижать, нас и так все устраивает.
Это кармически. Нас так хорошо получается справляться, что проблемы так и тянутся, ну, да, чтобы нам их решать. Ну,
представляешь, тут какая огромная территория, какое количество людей просто феерически умеют решать проблемы. Ну как проблемам не прийти, если они тут, их тут ждут? Они приходят. Ну и мы такие, ну типа, ну ладно, ну давайте что-то делать. И в принципе любой же бизнес, любой проект — это так называемое закрытие болей. Должна быть какая-то боль для того, чтобы ее подлечить. Это касается не только там экологии, о которой мы сегодня говорили, это касается всего. Если посмотреть на то, что делают русские, посмотри там на наши сайты элементарно, на наши странички в инстаграмах, ну малых бизнесов я имею в виду, чего-то крошечного, куда не вложены огромные деньги, на там наши рекламы, на упаковку нашей продукции, вообще на все. Мы это делаем настолько круто, это настолько другой уровень, чем в так называемых развитых странах. У нас настолько большой творческий и идейный потенциал, у нас настолько огромное поле для того, чтобы что-то делать, делать что-то полезное, делают что-то крутое, технологичное, что делают все очень круто. Маленькие ребята, то есть мы очень часто обращаемся, когда нам что-то надо, мы не идем в крупное агентство, мы не идем в крупные компании. Мы работаем, но не соврать, средний возраст там наших сотрудников, ну, то есть ребят, с которыми мы работаем, он не превышает 25 лет. То есть все молодежь, студенты, кто учится, потому что все идейные, все вдохновленные делают очень качественно свою работу. Очень круто. У нас люди супер умеют работать, супер идейные, очень талантливые. И если вот прям обратить на что-то минимальное, ну, то есть не смотреть на мир, ну, там, на нашу страну и на другие страны в общем, а смотреть вот в частном, в деталях. Люди очень крутые, очень идейные и очень вдохновлены тем, что они делают за счет того, что у нас в стране не существует суперконкуренции, как, например, в Китае. А у нас не существует такого ресурсного поля, как, например, в Штатах, где любую идею поддерживают, в любую идею фактически там вкладывают большие деньги. У нас нет. Мы это все вывозим на наших талантах. То есть талант, мы делаем. Нет таланта, мы приобретаем талант, делаем. В этом вся Россия. Мы очень способные. И сейчас как раз началось то время, когда в России все точно будет лучше, все точно будет круче. Мы точно сможем когда-то быть там экономикой замкнутого цикла. И вот сейчас мы, собственно, к этому идем. И в том числе в экологии, в том, что люди потихонечку понимают, что надо меньше пользоваться, меньше покупать. Меньше покупать по одной причине, нечего купить. Но вот когда человек привычен к тому, что он идет в торговый центр, заходит в H&M, в Zara, там, я не знаю, куда, в Massimo Dutti, покупает себе какие-то вещи и идет домой. Сейчас он приходит в торговый центр, нет у нас ни Zara, ни Massimo Dutti, ни там всего прочего. Очень много что ушло, фактически все.
То есть сейчас действительно, мне кажется, такой прям... Классное время для роста российских брендов.
Да, 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 вот поэтому мы тоже топим. Мне бы очень сильно хотелось, ну, то есть я там всю жизнь живу в Москве, и я вижу Москву, и безумно ее сильно люблю. Мне бы правда очень хотелось, чтобы Москва перестала быть отдельным государством в рамках России. Мне бы правда хотелось, чтобы вся Россия была как Москва. И это будет очень круто, потому что у нас огромная страна, у нас куча возможностей, у нас куча гениальных людей живет. Им просто нужно показать, что так бывает. Вот нам в Москве показали, у нас тут как будто бы есть возможность. И вот нужно всем объяснить, где бы ты ни жил, что бы ты ни делал, все возможно. И нужно осознанно подойти к своей жизни и осознать, что есть какая-то цель, есть какая-то идея, есть какой-то смысл определенный в каждой жизни. И исходя из этого, уже куда-то двигаться. Не распыляться вот так на все, вот двигаться. Все будет. Для людей важна не только финансовая мотивация, а еще и причастность. И причастность, она зачастую важнее денег. Поэтому сейчас мы находимся в таком вот процессе, что вот мы там как создатели этого проекта, как идейные его вдохновители, мы чувствуем себя хорошо, мы двигаемся вперед не потому, что мы получаем с этого много денег, а потому, что мы чувствуем себя причастными к тому, что происходит в России некая трансформация. Это видно, становится лучше, и мы чувствуем себя причастными к этому.
Ты абсолютно права. Психологи очень часто отмечают о том, что для любого человека для того, чтобы заниматься какой-то длительный процесс, финансовой мотивации никогда недостаточно. Более того, личной мотивации, личных успехов тоже недостаточно. Очень важно именно какая-то твоя причастность к чему-то глобальному, твоя польза либо людям, либо природе, либо какому-то человечеству, либо земле. И какие-то эти аспекты, они являются движками в те тяжелые моменты, когда ты устал, надоело. Вот эта причастность к чему-то большему, глобальному, она помогает нам идти вперед.
Да, правда. У нас, честно сказать, так же происходит. Вот у меня, я иногда, знаешь, что-то не получается, или идет не по плану, или там долго нету никаких там успехов особо. Я прихожу, думаю, все, я больше так не могу. Я пойду обратно работать в офис, сидеть за этим вот компьютером, заниматься делами какими-то. Потом я с утра просыпаюсь и думаю, погорячилась, бывает, преувеличила. Встаем и начинаем делать все сначала. У нас, короче, тоже расскажу историю забавную. У меня есть свитшот, мне его, в общем, подарили на день рождения мой друг, и там написано, попробуем все до тех пор, пока не заработает. Так вот, это девиз, знаешь, нашего проекта. У нас их два. Первый был budget is low, project is interesting, на котором мы, в принципе, запускались. А теперь у нас, значит, проект, когда вот мы уже запустились, у нас там существует все, и нам, в принципе, особо ничего нового не надо, что теперь мы пробуем все, используем все наши ресурсы, и до тех пор, пока мы их не перепробуем все, То есть мы не остановимся. Вот поэтому моя мотивация сейчас такая. Я перепробую все. Я засунусь в любую бочку. Понимаешь, я буду затыть. Я все сделаю, но пока не закончится все, что мне надо сделать, я не успокоюсь. Как все закончится, если ничего не сработает, то вот. А до этих пор будем пробовать все.
Оно точно сработает. Вот точно всегда сработает. Потому что, мне кажется, таких людей, которые всегда идут до последнего, которые никогда не сдаются, по-другому не бывает. И на таких людях и держится наш мир. Я больше чем уверена в это. Я сама живу таким же принципом. Поэтому я точно верю, что точно все сработает, точно все получится.
Ну все, твои слова, да богу в уши.
А потом я буду говорить, а я брала...
Да.
Да, я брала интервью вот у этих вот классных тут машиностроителей. Главных машиностроителей России, когда они еще были молоды и в самом начале пути. Я хотела спросить, за последние несколько лет какие новые вещи ты начала делать экологичные? Поделись вот какими-то тремя идеями, которые другие люди могли бы применять. Может быть, какие-нибудь связанные с модным миром.
Наверное, основные три совета — это давать новую жизнь старым вещам, хотя бы как-то минимальной. Вот как я только сказала недавно, просто не сделай тряпки, это уже неплохо. Постараться сортировать мусор. Мы не говорим сейчас, что все резко должны дома поставить там 10 ведер и сортировать там каждый вид пластика отдельно, каждый вид бумаги. Нет, достаточно хотя бы на органику, неорганику и перерабатываемые отходы. И третий, чуть более осознанно относиться к покупкам. Постараться избегать одноразовых материалов. Что касается моды, то уходить от модели фаст-фэшена — это что-то трендовое очень быстро. Стоит сказать то, что модно — это не то, что в тренде. Вот что для вас есть модно — это модно. Наконец-то к этому как бы приходит индустрия, что все, что вам нравится, это модно. Все, вообще без исключения. Главное, чтобы это было модно вам. Поэтому носите свои вещи годами, которые вам нравятся. Не обязательно покупать что-то новое. Есть куча классных проектов, где можно обмениваться вещами, где можно какие-то там очень классные секонд-хенды, винтажные магазины. Чем больше жизненный цикл у вещи, тем это более экологично. Люди, которые в большинстве своем живут в крупных городах, мы не в лесу живем под дерево. Мы не можем сократить наше потребление до нуля, но мы можем его постараться сократить, и даже маленький процент сокращения от каждого человека, оно уже приведет к большим результатам. Если каждый человек начнет выкидывать пластиковые бутылки в урны для пластиков, если каждый человек начнет там промывать упаковочки от йогуртов, уже все будет по-другому. Slow fashion, upcycling и осознанное. Чуть более, мы не будем говорить осознанное потребление. Мы скажем так, чуть более осознанное потребление, чем оно есть сейчас. По чуть-чуть. По чуть-чуть мы все сделаем вместе.
Маленькими шажками к великим целям.
Да.
Действительно очень важно помнить, что мусор, он может быть грязным и плохим, как мы себе представляем. Но, во-первых, его можно переработать и сделать из него классные вещи. Во-вторых, мне кажется, что каждому, как подытожит твои слова, что каждый человек должен помнить, что количество мусора вокруг нас, количество грязи вокруг нас зависит от каждого из нас. И поэтому мы можем на это очень сильно повлиять, просто принимая решение каждый раз, когда мы выбрасываем что-то, или когда еще раньше мы покупаем те вещи, которые действительно ли нам они нужны.
Да. Правда, все так, и для всего нужно время. У нас пока эта сфера, она очень плохо регулируется. В том числе очень сложно даже объяснить, что такое экологично, что мы с тобой обсудили сегодня. Экологично у всех по-разному. Нету единых стандартов экологичности. Все, что угодно можно назвать экологично, и по факту все, что угодно фактически можно назвать там гринвошингом. До тех пор, пока не будет каких-то стандартов, очень сложно будет к чему-то единому прийти. А чтобы стандарты были, нужна система. Там потихонечку эта система появляется, как вот мусорная реформа с этого года пошла. До этого пару лет назад нам установили ящики. Все будет лучше, потому что, в принципе, у людей, работающих в экологии, по моему там небольшому опыту, есть такая черта, что есть понимание, что мы делаем общее дело, а не мы воюем против друг друга. Мы не воюем за каждого клиента. Наша задача — оповестить как можно большее количество людей, чтобы объяснить им, зачем это делать. Соответственно, здесь уже там кто как это делает, но в целом я редко видела войны между там эко-компаниями. Компаниями, которые занимаются экологическим просвещением.
Кать, спасибо тебе за вдохновляющие слова, за твое время, за то, что поделилась классной историей про ваш бренд, про ваш взгляд, про ваши идеи, про светлую веру в будущее происходящего в мире и в России. Спасибо всем, кто слушал этот подкаст вместе с нами. Другие выпуски нашего подкаста вы можете найти на ваших любимых площадках: Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Castbox и Spotify. Ваша поддержка для нас очень важна, поэтому обязательно ставьте звезды на Apple Music, сердечки на Яндекс.Музыке. Ссылки на социальные сети, конечно же, на сайт Chumply, на котором нужно обязательно зайти. Мы оставим описание этого выпуска. Всегда очень рада вашим отзывам, вопросам и предложениям. Всем спасибо и пока-пока.
Все, Альфия, тебе спасибо. Ребята, всем спасибо за ваши прослушивание. Ждем вас у нас. Надеюсь, когда-нибудь мы все вместе увидимся. Пока-пока.